Несмотря на предполагаемое отделение церкви от государства в Америке, ситуация мало изменилась со времен отцов-основателей. Американцы, желающие преуспеть в политической сфере, должны быть верующими или, по крайней мере, убедить других, что они веруют. Это подтверждается успехом нескольких новых книг, исследующих этот вопрос. В дискуссии на эту тему, которую ведет моя коллега в Нью-Йорке Марина Ефимова, участвует бывший англиканский священник Стивен Мэнсфилд, автор одной из новых книг, и профессор Гордон Вуд.
В 1941 году законодатели штата Нью-Джерси издали закон о бесплатной перевозке школьников на автобусах. В соответствии с этим законом крошечный городок Ивинг вынес решение возмещать родителям стоимость проездных билетов в тех случаях, когда им приходится отправлять детей в школу общественным транспортом. Это решение не распространялось на частные школы, а только на общественные и на приходские католические, очень популярные в округе благодаря высокому качеству обучения. И все бы так и шло, если бы не один житель Ивинга по имени Арч Эверсон. Он подал в суд на администрацию поселка, обвиняя ее в том, что она использует деньги налогоплательщиков на поддержание католической церкви, что противоречит Конституции.
Так описывает этот незначительный, на первый взгляд, случай историк Гордон Вуд в статье «Молитва с отцами-основателями». Чему в американской конституции противоречило, казалось бы, невинное решение нью-джерсийского городка? В первой поправке конституции, принятой в 1791 году, есть пункт. Конгресс не должен издавать ни одного закона, относящегося к установлению религии. То есть эта поправка запрещала федеральному правительству отдавать предпочтение одной какой-то религии и принимать ее в качестве государственной религии. Постепенно это запрещение распространилось и на штатные правительства. И хотя оплата школьных автобусов в 1941 году вряд ли имела целью сделать католическую церковь государственной церковью в Ивинге, штатный суд, а затем и федеральный суд, а затем и Верховный суд сочли этот случай недопустимым прецедентом. Иск безвестного Арча Эверсона вырос в одно из самых спорных судебных дел по проблемам религии. Решение Верховного суда по этому делу переформулировало первую поправку, увеличив ее с 10 слов до 100 и заменив ее дипломатическую гибкость на неоспоримую прямоту.
Ни федеральное правительство, ни штаты не имеют права поддерживать одну религию или все религии, или предпочитать одну другой. Никакие налоги, ни большие, ни мелкие, не могут быть использованы для поддержания религиозной активности или религиозной организации, ни в какой форме. По выражению Томаса Джефферсона, статья «Билля о правах, запрещающая установление государственной религии», имеет целью возвести стену между церковью и государством. Эта стена должна оставаться высокой и неприступной.
В нашей передаче участвует Стивен Мансфилд, комментатор религиозной жизни Америки, бывший священник англиканской церкви и автор спорной книги «10 замученных слов».
Верховный суд Америки принял несколько неубедительных исторических решений в этой сфере. Дело Эверсона было первым. Если бы его восприняли в обществе буквально, у нас бы уже не было капелланов, армейских священников, и мы должны были бы убрать с денег слова «In God We Trust». Были и другие процессы. Например, судили один муниципалитет в Калифорнии, у которого на гербе был крест. В конце одного из подобных процессов в 1971 году верховный судья Уоррен Бергер сказал, что после всех этих перемен стена, отделяющая церковь от государства, превратилась в размытый, неточный и постоянно передвигаемый барьер. И действительно, в одних общественных местах можно вывесить на стене 10 заповедей, в других нельзя. Заседание Сената можно открывать молитвой, а соревнования школьных футболистов нельзя. Нет сомнения в том, что отцы-основатели хотели отделить церковь от государства, но они не расхолаживали религиозность американцев. Ведь именно они заменили понятие «религиозная толерантность», за которую в Англии ратовал философ Джон Лок, на понятие «религиозная свобода». И именно поэтому первые поселенцы, верующие из стран с государственными религиями, хлынули в американские колонии.
Как же допустить все эти религии в общественную жизнь страны?
Речь идет об общем участии в общественных делах. Если, скажем, еврейская религиозная организация заботится о бедных или об иммигрантах, может она рассчитывать на денежную поддержку штата? Может она проводить свои программы в общественных местах, в парках? В большинстве штатов закон говорит «нет». Другой пример. Одной из поразительно успешных христианских миссий была программа религиозной переориентации заключенных, но Союз гражданских свобод подал в суд, и суд запретил программу как ведение религиозной пропаганды в тюрьмах. Я думаю, что отцы-основатели, отделяя церковь от государства, не собирались отделить от государства и религию. И это непрактично, потому что лучшие программы помощи создают именно церковные общины.
Тема религии и государства – вечно зеленая тема в Америке. Но сейчас, то ли из-за ужасов терроризма и войны в Ираке, то ли в преддверии президентских выборов, она занимает особенно много умов. Но какая бы сторона проблемы ни разбиралась авторами, каждый из них непременно равняется на отцов-основателей, отбирая из их мыслей и писаний то, что отвечает идеям данного автора. Рецензент 4 последних трудов на эту тему, историк Джилл Леппер, попыталась суммировать отношение нынешних авторов к авторам Конституции и Билля о правах.
Оппоненты решения по делу Эверсона, сторонники старого текста первой поправки, в основном священники и проповедники, приписывают отцам-основателям благочестие. Они обвиняют нынешних секуляристов в предательстве главной идеи основателей – создания в Америке христианской страны. Противники этой позиции, в основном ученые-историки, утверждают, что почти все отцы-основатели были деистами, для которых Бог – это мировой разум. Стивен Уолдман в книге «Вера основателей» пишет, что они все верили в Бога, но ортодоксальными христианами были только Патрик Генри, Сэмюэль Адамс, Джон Хэнкок и Роджер Шерман. Джона Адамса можно считать приблизительным униатом под влиянием диссидентствующих католиков и французских философов-скептиков. Бенджамин Франклин в юности увлекался политеизмом, а в старости верил в единого Бога, управляющего миром по замыслу своему. Томас Джефферсон осуждал христианскую церковь за искажение учения Христа и редактировал Евангелие. Вольтер говорил: «История – это набор трюков, с помощью которых мы манипулируем мертвыми». У отцов-основателей был свой трюк. Они повернулись спиной к своим мертвецам, к прошлому, и создали свою страну заново.
И интеллектуалка Джилл Леппер ждет того же от своих современников. То есть не оглядываться на основателей и бесстрашно корректировать Конституцию, в частности, отношения между религией и государством, исходя из современных представлений и знаний. Вопрос, конечно, в том, по силам ли им нам сравняться по мудрости с авторами Конституции, которые были способны устанавливать государственные принципы не только исходя из собственных представлений, но часто вопреки им. Они явно понимали свою исключительность и противоречивость своих отношений с религией и не навязывали эту сложность народу. Историк Стивен Уолдман в заключении книги «Вера основателей» пишет: «Общей верой отцов-основателей было не христианство, и не секуляризм, а религиозная свобода, революционная формула поощрения религии путем оставления ее в покое». Что же такое сегодняшняя Америка? Протестантская страна, предоставляющая свободу любой другой религии, или мультирелигиозный конгломерат, в котором каждая религия равноправна? Об этом профессор Браунского университета Гордон Вуд.
Я думаю, мы мультирелигиозный конгломерат. Америка уже не та протестантская страна, какой она была 100 лет назад. Расслоение церквей началось сразу, с первых лет существования колоний. Первыми появились баптисты. Потом, в 40-х годах 18 века, прибыл из Англии харизматический косоглазый евангелист Джордж Уайтфилд, набрав тут множество последователей. Прибывали и католики из Ирландии, и евреи со всей Европы. Составителям Конституции, вероятно, было ясно, что если позволить одной церкви доминировать, начнутся религиозные войны. Каждая церковь имела большое число прихожан в 1-2 районах, и каждая хотела монополизировать влияние на местные власти, но никогда не могла быть уверена, что именно ее деноминация получит власть в своем регионе. Принцип строгого отделения, по крайней мере, дает каждой церкви уверенность, что ее враги и соперники, другие религиозные общины, тоже не получат полный контроль над администрацией.
Профессор Вуд, мы до сих пор обсуждали отделение церкви или даже религии от государства. А влияет ли религия на политику в Америке? 6-й пункт Конституции запрещает всякую проверку религиозных убеждений американца при назначении его на государственную должность. А как насчет выборных должностей?
Ни один политик в Америке не скажет, что он не верит в Бога. По крайней мере, он сделает вид, что верит. В этом смысле ситуация мало изменилась. В марте 1801 года Аарону Берру был сделан намек, что если он хочет получить голоса протестантского большинства, пусть посещает церковь. Сейчас, через 200 с лишним лет, если какой-нибудь политик выступил бы против влияния религии, это кончилось бы для него полной катастрофой в политическом смысле. Американцы – религиозный народ, и они предпочитают иметь религиозных политиков.
Однако и секуляризм не сдается. В недавнем популярном многосерийном телефильме о Белом доме «Западное крыло» есть эпизод, в котором все давят на одного из кандидатов в президенты, который годами не ходил в церковь. И он уже поддается, но вдруг на пресс-конференции разражается протестующей речью.
Наше правительство ввело отделение церкви от государства, но чтобы попасть в это правительство, надо пройти тест на религиозность. Я хочу сказать прессе и будущим избирателям, если вы требуете от политиков доказательства их религиозности, вы напрашиваетесь на ложь. Лгать придется не всем, но многим. Это будет самая безболезненная ложь ради получения голосов.
Два моих сегодняшних собеседника находятся на разных позициях. И к обоим у меня один вопрос. Русский народ после 75 лет атеизма с энтузиазмом вернулся к вековым традициям. И сейчас православная церковь щедро и демонстративно поддерживается государством. Мистер Мансфилд.
Я много раз бывал в России, полюбил эту страну, полюбил русских. Но я думаю, было бы ошибкой принять единственную ветвь христианства и ей покровительствовать, то есть практически установить государственную религию. Я знаю, что православная церковь исторически неразрывно связана с Россией. Тем не менее, я уверен, что такое решение опасно и для церкви, и для государства. Вы лучше меня знаете, что бывает, когда церковь превращается просто в государственное учреждение, как было при советской власти. Она при этом утрачивает свой авторитет и влияние. Поэтому мы и стараемся сохранить равенство религии здесь, в Америке.
Профессор Вуд, какие вы предвидите опасности для большой современной страны, в которой государство покровительствует одной религии?
Если в стране нет религиозных меньшинств, это ничем особенно не грозит до поры до времени. Но ведь такие меньшинства есть в России, и если они не будут чувствовать себя равноправными гражданами, это уже чревато опасностью. Но главное даже не это. Если в стране существует единая преобладающая религия, она неминуемо начнет расслаиваться на требовательные соперничающие направления, и государство все равно рано или поздно встанет перед необходимостью выбора или жестоко подавлять их, или признать равенство религий. В том-то и удобство отделения церкви от государства. Оно допускает любое разнообразие верований, которые могут сосуществовать в рамках единого и сильного государства.
Каков же самый значительный результат неустанного соблюдения и даже устражения правил отделения церкви от государства в Соединенных Штатах? По общему мнению всех нынешних авторов, результат один – расцвет религиозности в народе. Историк Гэри Уиллс пишет в книге «Голова и сердце. Американское христианство».
История религии в Америке – это история постоянной и продуктивной борьбы между разумом и сердцем, между просвещением и фанатизмом, между либерализмом и консерватизмом. Джеймс Мэдисон, который всю жизнь мучительно решал для себя вопросы веры, но настаивал на бережном отношении к религии и церкви, был бы, я думаю, в восторге узнать, что через 200 лет после его усилий Америка стала самой религиозной страной среди передовых государств мира.
Закончить эту передачу мне хочется словами немецкого драматурга Готфрида Лессинга, который написал в 1778 году. «Если Бог держит в правой руке все скрытые от нас истины, а в левой – постоянный и усердный процесс поисков этих истин. Я со всем смирением выберу левую руку».
«Церковь и государство в Америке» дискуссию вела Марина Ефимова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго, счастливо!